книгу, там, она написала книгу и попросила как-то меня фотографию, то, что мы с Володей вместе, и она написала, говорит, не то друг, не то брат Гриша Ковалевский. И это, в общем, правда, мы очень родственные такие души. И я вам скажу, что не бывает во время концерта, что он посмотрел в мою сторону, и я не поймал его взгляд. Не бывает. Понимаете, несмотря на то, что, может, я смотрю в ноты. В это время я вообще не люблю, когда люди смотрят в ноты. Мне то, что надо смотреть. Но когда вы играете произведения, которые... Вы играете их много раз. Вы знаете это. Ну, можно оторваться немножко. Хочется, знаете, вот это вот музицирование, сиюминутности. Понимаете?
Общаться, в конце концов.
Общаться.
С участниками тоже.
Да, нормально. Не улыбаться, не смеяться. А вот именно радость. Это не какие-то высокие слова. Я, в общем, человек такой, как бы, не то, что я не приземленный, но, тем не менее, ну, вот, ну, хочется видеть радость.
Вы практик. Нет. Радость – это то, что реально меняет звучание коллектива.
Конечно.
Так оно и есть. И публика там
видит,
слышит, чувствует. Да, интуицией или абсолютным музыкальным слухом и высшим образованием все равно слышит. Да. Все это реальность.
И то, что говорят, вы знаете, вот вы так играете. Я, знаете, я нормально вообще отношусь к своим эмоциям, творчеству. Но я понимаю, что, наверное, я вызываю какой-то интерес. Потому что, правда, мне приятно на сцене. Я не стесняюсь своих эмоций. Вот сколько мне хочется в это время, там, не знаю, может, там, не знаю, там, куда-то там, сам не знаю, даже, может быть, там, закатить глаза. Ну, я так, я спроектирую, там, у меня что-то такое. Ну, я не контролирую себя. Ну, это все в музыке, это в процессе. Это не мешает, наоборот, мне кажется, даже и создает какую-то необыкновенную атмосферу такой раскрепощенности.
Вот мы ее и слышим, эту атмосферу, в квинтете Бакерини, Григорий Ковалевский. До новых встреч.
Спасибо.
«Московские звезды» с Артемом Варгартиком. Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма. Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. postru@ruvr.ru. Ваш личный адресат.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 8 часов утра.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. На Дальнем Востоке уже отмечают День Победы. В Петропавловске-Камчатском главной точкой торжеств стало прохождение колонны военнослужащих по городской площади. Здесь же каждый может увидеть огромное знамя Победы, которое сшили жители полуострова из сотен лоскутов. В Магадане сотни жителей города собрались в часовне Георгия Победоносца у иконы святого русского воина, чтобы почтить память погибших. После памятных мероприятий по главной улице Магадана пройдут будущие защитники Отечества. Главный и самый масштабный парад войск на Дальнем Востоке проходил в Хабаровске. В исторической части парада по площади проходили легендарный танк Т-34, реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и другие образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч полицейских обеспечат безопасность россиян в День Победы. Об этом рассказал первый заместитель главы МВД России Михаил Суходольский. Он напомнил, что торжественные мероприятия пройдут во всех городах и населенных пунктах страны. Сегодня состоятся свыше 100 парадов и похождений и прохождений военной техники. По предварительным подсчетам, в памятных акциях примут участие около 14 миллионов человек. Дмитрий Медведев поздравил в Твиттере всех россиян с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мы обязаны помнить, какой ценой она была завоевана. Здоровья и сил ветеранам, отстоявшим нашу родину, написал глава государства. Сегодня в качестве верховного главнокомандующего главнокомандующего Дмитрий Медведев примет участие в военном параде на Красной площади. Праздничные гуляния в честь Дня Победы пройдут во всех районах Москвы. Самая насыщенная программа с участием звезд эстрады запланирована на центральных площадях Тверской, Лубянской, Театральной. Концерты начнутся здесь с 16 часов по московскому времени. На Поклонной горе с утра по традиции соберутся ветераны. Для них будет играть духовой оркестр. На сцену выйдут эстрадные и народные коллективы. На одном из самых ярких моментов праздника, бесспорно, станет выступление хора и оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Этот концерт завершает пасхальный фестиваль. В программе произведения русских классиков. Зрителем сможет стать каждый желающий. Концерт бесплатный. Космонавты на МКС отпразднуют День Победы вместе с миллионами землян. Сегодня на станции День отдыха праздник отметит интернациональный экипаж, в состав которого входят представители стран, находившихся во время Второй мировой войны по разные стороны баррикад. Сейчас на МКС находятся русские, американцы и итальянец. Правда, выпить боевые 100 грамм за тех, кто не вернулся, космонавтам не удастся. Спиртное на станции по-прежнему запрещено. Но накрыть праздничный стол экипаж сможет. Почувствовать сопричастность к Великой Победе помогут и георгиевские ленточки, доставленные на орбиту на борту грузового корабля «Прогресс». После убийства Усамы Бен Ладена популярность президента США в стране резко возросла. Всего за несколько дней рейтинг Барака Обамы увеличился на 6%. Согласно соцопросам исследовательской службы Гэллоп, до ликвидации террориста номер один деятельность главы Белого дома одобряли 46% американцев. Теперь же число тех, кто положительно отзывается о президенте, выросло до 52%. Бывший вице-президент США Ричард Чейни считает, что нужно вернуть пытки на допросах. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что применение подобных методов способствовало ликвидации Усамы Бен Ладена. По словам политика, выследить лидера Аль-Каиды удалось с помощью данных, добытых спецслужбами с применением жестких форм допроса. Речь идет о так называемых усовершенствованных методах введения допросов, включая пытки водой. Применение подобных методов было запрещено Бараком Обамой в 2009 году. Соглашение о санкциях против ряда чиновников из Сирии, как ожидается, сегодня будет окончательно согласовано представителями стран Евросоюза. Это произойдет, если правительство членов ЕС одобрит предлагаемые шаги. Санкции против 14 сирийских чиновников рассматриваются в качестве меры воздействия на официальный Дамаск. Американец пытался выйти из самолета во время полета. Как сообщает агентство Reuters, инцидент случился на лайнере, который следовал из Хьюстона в Чикаго. 43-летний мужчина неожиданно заявил, что ему необходимо выйти. Пассажир направился к аварийному выходу и попытался открыть дверь. В условиях нештатной ситуации экипаж принял решение посадить борт. Мужчину задержали полицейские, но никаких обвинений предъявлять не стали. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruer.ru.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми плюс 14 облачно, в Самарканде дожди и 26 градусов тепла, в Ташкенте плюс 27 облачно, в Бухаресте дожди и 13 тепла, в Кишиневе и Санкт-Петербурге плюс 18 облачно, в Москве небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на втором групповом этапе проходящего в Словакии чемпионата мира. Нашим обидчиком стали хоккеисты чешской дружины, трижды поразившие ворота Константина Барулина, на что подопечные Вячеслава Быкова ответили двумя разящими атаками, точки в которых ставили Алексей Терещенко и Данис Зарипов. Напомню, сборная России уже обеспечила себе место в четвертьфинале. С какого места наша команда выйдет в стадию плей-офф, станет известно 9 мая, когда мы сыграем заключительный матч на квалификационном этапе с финнами. Московская «Динамо» на своем поле сыграла ничью с ЦСКА 2-2 в центральном поединке 8-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Мне первый тайм завершился ничья 1-1, а на 81-й минуте Саиду Думбья вывел армейцев вперед, но уже на компенсированной третьей минуте Марко Ломич не позволил сопернику взять 3 очка в этом непростом поединке, поразив ворота Игоря Кенфеева. Ничья 2-2. Нападающий «Динамо» Андрей Воронин после матча оценил свою нынешнюю форму.
Ну, я все время чувствую ответственность за собой, от меня это требует тренер, от меня требует руководство клуба. Вот, иногда получается, иногда нет. сегодня получилось, и я рад. Произошла смена тренера. Вот, Божевич меня не верил, считал, что я не должен играть. Пришел новый тренер, поверил мне, и я показываю эту игру, в принципе, которую я всегда играл. Ну, у меня, в принципе, с Божевичем никаких проблем не было, ну, насколько я это знаю. Вот, если я с ним не ругался, если я с ним не ссорился, то, что он особо много не разговаривал, так это действительно так. То есть у нас, к сожалению, было очень мало тактических упражнений, тактических занятий. Вот, и, к сожалению, многие игроки, в частности, ну, все, наверное, мы не знали, конкретно, что нам надо выполнять на футбольном поле.
Московский «Спартак» в виде 1-0 в итоге проиграл 1-2 аутсайдеру пермскому «Амкару». Победу гостям принес точный удар на последней минуте в исполнении Бурмистрова, а дубль Гектениза Карденизе помог «Рубину» на домашней арене обыграть «Краснодар» 2-1. Российский пилот «Лотос Рено» Виталий Петров занял 8-е место на 4-м этапе чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Турции. Победителем же гонки стал пилот команды «Ред Булл» Себастьян Феттель. На втором месте расположился партнер Феттеля по команде Марк Вебер, а третье место занял представитель «Феррари» Фернандо Алонсо. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте. В студии Сергей Дусь. Сначала о темах программы. Страсти по усами. 66-я годовщина окончания Великой Отечественной. Новый этап ликвидации последствий аварии на «Фукусиме-1». А теперь подробно.
«Мир за неделю».
Наиболее обсуждаемым на минувшей неделе событием стала, безусловно, ликвидация Усамы бен Ладена. Мир в целом поддерживает американцев в их ликовании. Какие-то страны сдержанно, другие в полную силу. Поначалу единственным источником информации об уничтожении лидера Аль-Каиды был Белый дом. В середине недели факт гибели своего лидера подтвердили и представители Аль-Каиды. Однако исходящие из Вашингтона разнородные сведения о ходе этой операции вносят в радостный хор некоторый диссонанс. Сначала сам президент США подтвердил, что Бен Ладен убит. Причем террорист сопротивлялся во время задержания, да еще и прятался за спину жены. Спецназу, к сожалению, пришлось устранить это препятствие. Позже Белый дом ошеломил неожиданной новостью. Жена жива, только ранена в ногу. А Бен Ладен ни за кого не прятался, да и вообще не был вооружен. И убили его уже после того, как схватили, то есть безоружного террориста просто расстреляли. Вдобавок свидетелем этой сцены стала его 12-летняя дочь. Вызывают вопросы и поспешность, с которой американские военные избавились от тела террориста номер один. Тело сбросили в море после проведения обряда по законам ислама. Так, по крайней мере, утверждали официальные источники в Вашингтоне, по-видимому, мало знакомые с мусульманскими обычаями. По мнению мусульман, морские похороны – святотатство. Их закон, даже в случае смерти моряка вдали от берега, допускает захоронение только на ближайшем острове. Словом, вопросы посыпались лавиной, в то время как живой Бен Ладен на скамье подсудимых мог бы добавить намного больше в политическую копилку Вашингтона, считает британский адвокат по правам человека Джоффри Робертсон. Правосудие означает судить человека, вынести обвинительный приговор, основываясь на доказательствах, и лишь тогда приговорить его. Этого мужчину казнили. Однако после хорошей порции дезинформации из Белого дома ликвидация обернулась хладнокровным убийством. Развенчать миф об этом человеке можно было бы, только предав его суду, а не убивая его и храня как икону фотографию его тела. Вся эта суета вокруг ликвидации главной страшилки 21 века наводит на мысль, а не правы ли сторонники конспирологических теорий, утверждающие, что Бен Ладен жив, а мировую общественность просто в очередной раз пытаются надуть. Хотя, если бы это было именно так, вряд ли заявлять об успехе операции на весь мир стал бы президент США, считает президент Союза ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.
Я думаю, что все спецслужбы, скрывая какую-то истинную информацию, так бы, как и делали мы, Почему такая претензия, пожалуйста? Это запутанная ситуация, которую, думаю, не видел Абаев в прямом эфире. Через какое-то количество времени мы действительно узнаем о том, как реально была проведена спецоперация.
Кстати, о фотографиях мертвого террориста. В Белом доме решили, что публиковать снимки и видео с мертвым Бен Ладеном неэтично. Однако пока в Вашингтоне совещались, фотографии мертвого тела уже всплыли в интернете. Причем в нескольких вариантах. Какой из них реальный, а какой подделка, пока не ясно. Впрочем, в США действительно не принято публиковать снимки мертвых тел. Но тут важно понимать другое. Пока не будет устранен разнобой в версиях, не будет материальных доказательств ликвидации Бен Ладена, конспирологические теории будут только множиться, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Самим американцам, по-моему, на эти теории достаточно наплевать. Они вообще не привыкли обращать внимание на то, что говорят в остальной части мира. Думаю, что не исключено, что будет создана даже какая-то комиссия по инициативе кого-то из конгрессменов, например, независимая комиссия, как это было после 11 сентября, по изучению обстоятельств. В частности, вопрос о том, почему Бен Ладена застрелили, а не взяли, скажем, в плен. Если будет создана комиссия, возможно, мы получим по итогам ее работы гораздо более полную версию, которая будет не настолько противоречива, как сейчас.
Пока же правительством большинства стран остается только одно – повышать уровень террористической угрозы. Сторонники Аль-Каиды уже пообещали достойно ответить на смерть своего лидера. В то же время основная часть экспертов сходится во мнении, что для организации смерть Бен Ладена – небольшая потеря. Да, ликвидирован идол, знамя, но сама Аль-Каида давно стала сетевой организацией, где каждая ячейка действует сама по себе, не нуждаясь в координации из какого-либо центра. Самое же главное в том, что почва для терроризма сохраняется – пока в международной практике мировые державы разделяют террористов на своих и чужих, плохих и хороших. И, как отмечают российские аналитики, ликвидация Усамы Бен Ладена этих двойных стандартов не устраняет. В эти дни по всему миру завершается подготовка, а где-то уже и проходят торжества, посвященные 66-й годовщине победы во Второй мировой войне. Центры торжеств, столицы европейских государств и, конечно, Москва. Но слова благодарности ветеранам говорят и в странах Ближнего Востока, в США и Канаде, в Австралии. И во многих странах потомки тех, кто сражался против фашизма, приходят к могилам и мемориалам павшим. Европейцы традиционно отмечают годовщину окончания Второй мировой на один день раньше, чем Россия. Причина – разница во времени. Фашистская Германия капитулировала в 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года, когда в Москве уже было 9 мая. Да и отношение к этой дате несколько иное, чем закреплено даже в названии «День памяти и примирения». На Западе не принято проводить масштабные парады. Чаще всего это скромные церемонии памяти героев, погибших в боях против гитлеровских оккупантов. Во Франции по сложившейся традиции президент Николя Саркози возложит венок к памятнику генералу де Голлю и побывает на одном из памятных мест сражений, где пообщается с ветеранами. Один из них – Жак Веллер, заместитель генерального секретаря Национального французского совета ветеранов, вспоминает.
Я был совсем молодым, когда началась война. В 16 лет я стал участником французского сопротивления. Я участвовал в сражениях и убивал людей. Эти воспоминания самые тяжелые. Нас, свидетелей войны, становится все меньше и меньше.
Одним из центров торжеств станет побережье Ла-Манша, где произошла высадка союзников в 44 году, а также небольшой город Нуае-Сен-Мартен в 100 километрах от Парижа. Там находится крупнейшее захоронение советских солдат, освобождавших страну от фашистов, говорит мэр городка Жан-Поль Матро.
Франция чтит память этих людей, и каждый год мы проводим здесь церемонии в их честь.
В Лондоне завершаются последние приготовления к траурной церемонии в центре города. Представители правительства и королевской семьи, ветераны британской армии 8 мая возлагают венки к мемориалу неизвестному солдату. Много ветеранов Второй мировой живет в Израиле. И в эти дни на улицах израильских городов можно услышать знакомые советские военные песни в непривычном исполнении на иврите. Выходцы из России за последние годы перевели многие песни, чтобы и молодым израильтянам было понятно, о чем поют ветераны и почему при этом плачут. Фронтовика Геннадия Коренецкого эвакуировали из Ленинграда вместе с хореографическим ансамблем, но на передовой он оказывался часто, выступал перед бойцами.
Мы стали танцевать. В зале стоял рев. Не аплодисментов, женщины плакали. Они плакали, потому что они увидели в нашей группе детей Ленинграда, которые еще живут в блокадном Ленинграде, голодают, умирают, и которых хоронят и так далее.
Но шире всего отмечать 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне будут в России и странах бывшего СССР. На Украине в этом году решили отказаться от парадов и смотров военной техники. Зато красные флаги, символ победы, поднимут по всей стране наравне с государственными. А вечером обязательно прогремят салюты. О подготовке к празднику «Голосу России» рассказал председатель Организации ветеранов Украины Петр Цыбенко.
К сожалению, самому молодому непосредственному участнику боевых действий сегодня в Украине, как и в России, уже 84 года. И мы просто обязаны каждое мгновение использовать для того, чтобы отблагодарить, достойно оценить тот человеческий и воинский подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны.
Широкие торжества пройдут и в Молдавии, рассказывает Ефим Донос, заместитель председателя Совета ветеранов республики.
Уже в 14-й раз проводим фестиваль патриотической песни, посвященной очередной годовщине победы. Значит, это фестиваль песни «Вера, надежда, любовь». 4-й год, как он получил статус международного. В 2008 году на Центральном мемориале воинской славы в Кишиневе заложена аллея дружбы. В 2008 году там посажено около 40 молодых березок, привезенных в Беловежской пуще. В 2010 году заложена аллея каштановой калины, привезенной с Украины. И в этом году уже Российская Федерация, представители ветеранов, которые приедут вместе с дипломатическим корпусом, закладываем аллею дружбы в участок, который будет заложен представителями Российской Федерации.
Впрочем, в какой бы стране ни отмечали День Победы, и как бы ни называли эту дату, у всех мероприятий есть нечто общее. Скорбь о тех, кто пал в самом кровавом конфликте в мировой истории, кто спас мир от фашизма. На минувшей неделе палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» подписали в Каире соглашение о перемирии. Во многом это стало возможным благодаря усилиям новых египетских властей. Ни для кого не секрет, что Египет, а точнее его экс-президент Хосни Мубарак, сыграл важную роль в отношениях арабского мира с государством Израиль. Именно при нем был заключен мирный договор с Израилем. За это Египет поплатился 10-летним исключением из Лиги арабских государств. Однако февральские события этого года резко изменили расклад сил. Свой 83-й день рождения Мубарак встречает в госпитале под арестом, а в Египте в срочном порядке переименовывают все, что связано с его именем. Но при этом новые египетские власти решили не отказываться от методов работы Мубарака. Благодаря их усилиям пришли к логическому завершению переговора между умеренной партией «Фатх» и радикальным движением «Хамас», говорит политолог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Египет все-таки ключевой участник всех этих процессов переговорных. И, наверное, египтяне, особенно в контексте преобразований, которые будут в стране, они должны тоже больше уделять внимание и палестинскому направлению. Мне кажется, что Египет, конечно же, сейчас должен активизировать свою дипломатию в этом направлении. В целом Египет пока сохраняет ту стратегию, которая выработана была еще в то времена Мубарака.
Сами палестинцы, скорее всего, пошли на перемирие не от хорошей жизни. Для лидера «Фатх» Махмуда Аббаса февральские события в Египте стали прямым намеком. Ситуация складывается так, что к нему в любой момент можно прикрепить ярлыки «прозападный политик» и «коррумпированный диктатор». Поэтому, наверное, он быстро сменил правительство, обвиняемое в коррупции и некомпетентности, и пообещал провести выборы президента и парламента. Выбор Египта в качестве посредника имеет свои причины. Новые власти страны уже не имеют тесных связей с Израилем, а значит, подходят и «Фатх», и «Хамас». В результате стороны быстро пришли к соглашению. Они вместе сформируют переходное правительство из числа беспартийных технократов и избирком. Последний будет следить за честностью и открытостью выборов, которые должны пройти в течение года. То есть простым избирателям показали, власть едина и неделима. Недовольным, понятно, остается только Израиль. Но и там все не так просто. Конечно, Израиль устраивала ситуация, когда палестинцы были разобщены. Можно было спокойно расширять строительство на оккупированных территориях, отмечает Гумнер Исаев.
Раскол Палестины, конфликт между палестинцами, скажем, в контексте противоборства ФАТХ-ХАМАС, на самом деле выгоден Израилю, потому что в данном случае палестинцы занимаются, в общем, внутренними разборками, и Израиль как бы никого не трогает. Но на самом деле Израиль вообще сейчас очень непростая ситуация, поскольку очень серьезные изменения происходят в арабском мире, и к чему они приведут, вопрос открытый. Изменения могут оказать серьезное влияние и на саму судьбу Израиля.
Но и здесь есть нюансы. Сейчас в Израиле у власти находятся силы, которые не готовы быстро перестроиться и начать переговоры с объединенными палестинцами. А поэтому вновь разыгрывается карта борьбы с терроризмом, считает эксперт.
Объединение ФАТХ и ХАМАС, конечно же, поставит перед Израилем очередной вопрос, как действовать дальше. Пока вот, в общем-то, Израиль прикрывается отказом от сотрудничества с таким правительством, поскольку здесь присутствует ХАМАС, который обозначен как террористическая организация и враждебная сила для Израиля.
Такую политику Израиль проводил и раньше, имея рядом лояльный Египет. Теперь же картина иная. После осенних выборов Египту ничто не мешает признать палестинское правительство и не просто снять блокаду с Газы, но и направить туда деньги и оружие. В результате угроза нового крупного конфликта в регионе. Чтобы этого не произошло, все должны пойти на уступки. Израилю придется выстраивать отношения с новым Египтом и налаживать диалог с Палестиной. Соединенные Штаты со своей стороны постараются не допустить нового взрыва в регионе. Барак Обама так долго примерял на себя роль миротворца, что теперь сделает все, чтобы никто не смог поставить крест на хрупком ближневосточном мире. Перестроиться должны и власти Палестины. Чтобы заслужить признание мирового сообщества, им придется самим признать Израиль. Есть и другие пункты, добавляет Гумнер Исаев.
У меня есть некоторый скептицизм. Даже не по поводу факта создания провозглашения государства, а по поводу факта его жизнеспособности. Поскольку принципиальный вопрос здесь даже не то, что создание будет реальным, а вопрос, где и как будет располагаться это государство, какие территории в него войдут, на каких условиях, как вопрос с беженцами будет решен, как будет решен вопрос с поселениями израильскими на территории Палестины. Именно в совокупности вот этих факторов и кроется действительно основной вопрос.
Нерешенными остаются и ключевые вопросы в отношениях между ФАТХ и ХАМАС. Кто главный и как строить отношения с Израилем? Если в первом случае появились сообщения о том, что при формальной независимости контроль над правительством будет все-таки в руках ХАМАС, то второй пункт в нынешнем документе тактично обойден стороной. А если так, то обсуждать любые сценарии развития ситуации в регионе пока еще рано. На минувшей неделе ликвидация аварии на АЭС Фукусима вступила в новую фазу. Напомню, что сильнейшее землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в Японии 11 марта. Толчки и последовавшие затем цунами разрушили инфраструктуру северо-восточных районов страны и вывели из строя систему охлаждения реакторов на Фукусиме-1. Это привело к нескольким взрывам, пожарам и утечке радиации на предприятии. И вот только теперь, впервые после ЧП, внутрь первого энергоблока станции вошли люди. Японские специалисты намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угрозы меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шингаркин.
В случае с Чернобылем источник их был гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски радиоактивного материала, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределенные вот в этом объеме. В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и расплавлен, но все равно и расплавка находится все равно в зоне реактора, все-таки в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но, естественно, с постоянными измерениями, постоянным экранированием, с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалить, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициировать цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, произойдет взрывное разрушение реактора, разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которое предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить, как в первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный озонный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут в зону, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить 4-5 дней, а на полное устранение аварии и ее последствия, считает эксперт, потребуется десятилетие. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его подготовил Сергей Дусь. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию. Отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе. Будьте онлайн. «Голос России» в Твиттере. Следуйте за нами. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. На Дальнем Востоке уже отмечают День Победы. В Петропавловске-Камчатском главной точкой торжеств стало прохождение колонны военнослужащих по городской площади. Здесь же каждый может увидеть огромное знамя Победы, которое сшили жители полуострова из сотен лоскутов. В Магадане сотни жителей города собрались в часовне Георгия Победоносца у иконы святого русского воина, чтобы почтить память погибших. После памятных мероприятий по главной улице Магадана прошли будущие защитники Отечества. Главный и самый масштабный парад войск на Дальнем Востоке проходил в Хабаровске. В исторической части парада по площади прошли легендарный танк Т-34, реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и другие образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч полицейских обеспечат безопасность россиян в День Победы. Об этом рассказал первый замглавы МВД России Михаил Суходольский. Он напомнил, что торжественные мероприятия пройдут во всех городах и населенных пунктах страны. Сегодня состоятся свыше 100 парадов и прохождение военной техники. По предварительным подсчетам, в памятных акциях примут участие около 14 миллионов человек. Дмитрий Медведев поздравил в Твиттере всех россиян с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. «Мы обязаны помнить, какой ценой она была завоевана, здоровья и сил ветеранам, отстоявшим нашу родину», написал глава государства. Сегодня в качестве верховного главнокомандующего Дмитрий Медведев примет участие в военном параде на Красной площади. Праздничные гуляния в честь Дня Победы пройдут во всех районах Москвы. Самая насыщенная программа с участием звезд эстрады запланирована на центральных площадях Тверской, Лубянской, Театральной. Концерты начнутся здесь с 16 часов. На Поклонной горе с утра по традиции соберутся ветераны. Для них будет играть духовой оркестр. На сцену выйдут эстрадные и народные коллективы. Но одним из самых ярких моментов праздника станет выступление хора и оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Этот концерт завершает пасхальный фестиваль. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru о развитии событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на Голосе России программа «Рунет».
Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. В этой программе речь пойдет об интересных проектах, связанных с Великой Отечественной войной. Среди них ресурс под названием «Наша общая победа», расположен он по адресу 4145.су. Предполагаю, что домен СУ, то есть Soviet Union, Советский Союз, выбран не случайно. Этот домен иногда называют бездомным, потому что самого государства не существует. А адрес в интернете есть и довольно активно используется. Порой очень кстати, например, как в случае с ресурсом «Наша общая победа». Ведь победу в той войне одержал советский народ. Теперь подробнее о проекте. Это открытый видеоархив, который собирает в основном молодежь. Работает он так. Молодые люди приходят к ветеранам Великой Отечественной и расспрашивают их о том, что происходило в тот период. Затем запись выкладывают в сеть, где она доступна каждому. Понятно, что не у всех, кто берет в руки камеру, есть опыт интервьюирования, но на этот случай добровольцам раздают список вопросов. Участники проекта трудятся бесплатно, считая это своим долгом. К тому же, по их словам, это дает им возможность познакомиться с историей, о которой не расскажут в учебниках. Кстати, об учебниках. Цель проекта – собрать архив живых воспоминаний о войне. Ветеранов с каждым годом все меньше, и спустя некоторое время очевидцев тех событий не окажется вовсе, а видеоархив позволит сохранить эмоции и мысли того поколения до истории. К слову, среди прочего, этот проект может стать противоядием и против фальсификаций. Между тем, борьбу с фальсификацией истории своей основной целью сделал другой ресурс. Его адрес – laivo.ru. Название – «Великая оболганная война». Авторы сайта занимаются развенчиванием мифов и разоблачением клеветы, связанной с Великой Отечественной войной. На сайте собраны статьи и интервью с ветеранами. Контента много, и он сгруппирован по разделам. Можно посмотреть, что было накануне войны, каковы были реальные потери, как действовали штрафные батальоны, что происходило на территории СССР, оккупированной фашистами, и на территории Германии, когда туда вошли советские войска. Информация хорошо структурирована, и там немало интересного. Еще один ресурс, посвященный Великой Отечественной, 9may.ru. Называется он «Наша победа. День за днем». Сайт собирает настоящий народный альбом фотографий и семейных историй, связанных с той войной. Чтобы присоединиться, достаточно отсканировать снимки, которые, возможно, есть у вас дома, или написать хотя бы несколько строк о тех, кто воевал, кто работал в тылу, пережил оккупацию и плен или пропал без вести. Напомню адрес. Присылать свои материалы можно на сайт 9may.ru. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была программа «Рунет» и Екатерина Антропова. «Голос России».
Программа «Рунет».
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте. В студии Аркадий Бенинсон. И это программа «Сетевой дозор». Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обрушился с критикой на социальную сеть Facebook и крупнейшие поисковики. Об этом скандальный журналист заявил в интервью телеканалу Russia Today. Если у вас есть страничка на Facebook, почта на Google или вы пользуетесь поисковиком на портале Yahoo, ваши данные уже могли попасть в картотеку спецслужб США. Джулиан Ассанж, главный разоблачитель секретов мировой политики, на этот раз критикует интернет-компании. Основатель сайта Wikileaks заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов в любой момент могут получать сведения о пользователях крупнейших ресурсов. По его словам, социальная сеть Facebook является самой ужасающей шпионской машиной, которую когда-либо изобретали. Здесь есть самые полные в мире сведения о людях, их взаимоотношениях, именах, адресах, местоположении, а также о том, как они общаются друг с другом, об их родственниках и многое другое. Все эти данные доступны для американской разведки. Facebook, Google, Yahoo — у всех этих крупных американских организаций есть встроенные интерфейсы, разработанные специально для американской разведки. Конец цитаты. Вопросы сохранности данных интернет-пользователей в последнее время обсуждаются все активнее. Недавно корпорации Sony пришлось извиняться за утечку информации о покупателях игровой приставки PlayStation, а против корпорации Apple уже начато несколько расследований в США и Европе по подозрению в слежке за владельцами iPhone. Если обвинения Ассанжа в адрес Facebook, Google и Yahoo хоть сколько-нибудь обоснованы, это грозит даже политическими последствиями. В Евросоюзе Google занимает до 95% рынка поисковых запросов, а число пользователей Facebook во всем мире уже достигает 600 миллионов человек, среди них политики и бизнесмены. И многим очень не понравится мысль о большом американском брате, который следит за их действиями. Впрочем, досталось это Ассанжу не только властям США. Их он не жалует традиционно. Теперь под горячую руку интернет-разоблачителя попала Великобритания. Ее Ассанж назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов. Вы знаете, что Великобритания была убежищем для террористов и, конечно же, для олигархов и бывших диктаторов, которые приезжали сюда. Вспомните знаменитый процесс над Аугусто Пиночетом, когда его пытались экстрадировать из Великобритании. А этому сопротивлялась Маргарет Тэтчер. И что самое невероятное, с помощью того же адвоката, который занимается делом по моей экстрадиции. Пример настоящего либерализма Великобритании. Все едут сюда, и мы защитим вас. С другой стороны, здесь есть и противоречия. Действительно ли они поддерживают активистов, борющихся за свободу слова, и вроде меня, которые приезжают в Великобританию? И в то же время страна поддерживает таких людей, как сыновья Муаммара Каддафи, задается вопросом Ассанж. Эксперты считают, что громкие заявления Ассанжа объясняются очень просто. Внимание журналистов к персоне создателя Wikileaks заметно угасло, и он пытается вновь напомнить о себе. Британский суд 24 февраля постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Адвокаты подали апелляцию. Высокий суд Лондона рассмотрит ее 12 июля. Между тем, руководитель российского разведывательного агентства «Арттехно» Роман Ромачев считает, что заявления Ассанжа вовсе не беспочвенны.
Ну, я думаю, они прозрачны для спецслужб США только лишь потому, что все эти компании располагаются в США, и поэтому американцы, ЦРУ и ФБР имеют как бы туда влияние, и поэтому получают доступ по необходимости. Под проникновением мы все-таки будем понимать некие хакерские атаки, взлом социальных сетей. А что касается спецслужб, то они вполне на законных основаниях могут получить туда доступ. То есть им даже проникать не надо, они просто придут с запросом и получат необходимую информацию. На самом деле, здесь можно говорить о следующем. То есть те сервисы, которые располагаются в определенных юрисдикциях, то доступ к этим сервисам могут иметь те спецслужбы, которые располагаются в этой юрисдикции. То есть, например, Facebook на США, соответственно, американцы, ЦРУ, в частности, могут получить доступ туда. Что касается сайта «Одноклассники», то они вряд ли получат доступ туда, скорее всего, «Одноклассники» им откажут. Соответственно, российские спецслужбы, они смогут получить доступ к «Одноклассникам», поскольку, как бы, де юре «Одноклассники» располагаются в России. Говорить, насколько они защищены или не защищены, мне сложно, поскольку я не занимаюсь аудитом безопасности социальных сети, но могу точно сказать, что 100% безопасности никогда не бывает. То есть все, что сделано человеком, человек может также успешно сломать. Соответственно, рано или поздно найдутся умельцы, которые это дело взломают, либо уже взломали, которые что-то там похитили, какую-то информацию, либо похитят в будущем. То есть такие прецеденты были, есть и будут в будущем.
Роман Ромачев также дал несколько советов относительно того, как обеспечить собственную информационную безопасность при пользовании социальными сетями.
При использовании всевозможных виртуальных сервисов, как то электронная почта, либо социальные сети, нужно соблюдать некую безопасность. Виртуальная среда, она ведь ничем не отличается от нашей обычной реальной. Мы выходим на улицу, как-то защищаем себя, также виртуальный мир наш выходить, защищая себя определенным способом. То есть можно не обязательно создавать свой аккаунт под своим реальным именем, можно придумать в них. Опять же, Не обязательно как бы френдить всех ваших друзей, чтобы вас через друзей нашли. Можно как бы просто наблюдать за ними, общаться без возможных контактов. Очень актуальный сейчас вопрос именно безопасности детей в социальных сетях. На этом я хочу сделать акцент, потому что с распространением социальных сетей у нас как бы распространяется педофилия и прочие как бы нехорошие штуки. А поэтому как бы стоит делать большой акцент на безопасности ваших детей при общении в сети, в частности в социальных сетях. То есть необходимо контролировать, с кем они ведут переписку, с кем они знакомятся. Желательно, опять же, как я говорю, своими реальными именами не выступать в социальных сетях. То же самое желательно, чтобы друзья вашего ребенка делали так же, контролировать, с кем ваш ребенок френдится в социальных сетях, с кем общается, кто к нему пытается постучаться, познакомиться. Соответственно, все это дело нужно контролировать, иначе как бы можно попасть в нехорошую ситуацию.
А теперь новости интернета. Владельцы социальной сети Facebook и руководство корпорации Google независимо друг от друга начали переговоры о приобретении сервиса IP-телефонии Skype. Об этом сообщает Лента.ру. Агентство не называет источники этой информации. Более того, не уточняется, идет ли речь о поглощении Skype одним из интернет-гигантов или о разработке совместного проекта. Тем не менее, эксперты оценивают возможную сделку Skype с Google или Facebook в 3-4 миллиарда долларов. Сообщается, что со стороны Facebook в переговорах участвует основатель социальной сети Марк Цукерберг. По данным источников, переговоры могут быть связаны с отложенным IPO Skype. Выход сервиса IP-телефонии на биржу перенесен ориентировочно на вторую половину 2011 года. По оценке экспертов, первичное размещение акций может принести Skype около миллиарда долларов выручки. Skype и Google отказались комментировать информацию о переговорах. С представителем Facebook Ленте.ру связаться не удалось. Google и Facebook являются лидерами мирового интернет-рынка. Корпорации Google, в частности, включают в себя одноименную поисковую систему, браузер Google Chrome, почтовый сервис Google Mail и самый популярный в мире видеохостинг YouTube. Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире с более чем 500 миллионами аккаунтов. Skype, в свою очередь, является крупнейшим сервисом IP-телефонии. Ежемесячно Skype пользуется 139 миллионов человек по всему миру. Летом 2010 года ходили слухи о том, что Skype планирует приобрести компанию Cisco за 5 миллиардов долларов. Российский режиссер Никита Михалков завел себе страницу в социальной сети ВКонтакте. Речь идет о так называемой публичной странице, особой форме учетных записей, предназначенных для известных людей, компаний и СМИ. По внешнему виду они напоминают страницы групп, только с улучшенной системой обратной связи с пользователями. Факт регистрации в сети режиссер подтвердил соответствующим видеообращении. По его словам, данную социальную сеть он выбрал из-за ее многомиллионной аудитории. Михалков пообещал по возможности отвечать на вопросы пользователей, в том числе и на профессиональные темы. Кроме этого, режиссер посоветовал не замыкаться на общении в интернете и почаще щупать жизнь руками, разговаривать с людьми вживую. По данным агентства РИА Новости, сотрудничество Никиты Михалкова с ВКонтакте не ограничится заведением страницы режиссера. Так, совместно с руководством социальной сети запланирована серия акций по борьбе с пиратством. В частности, планируется находить и удалять нелегальные копии «Цитадели», которые появятся после выхода картины в прокат. В конце марта 2011 года Никита Михалков уже зарегистрировался в Light Journal под ником Никита Бесогон, а также завел себе канал на YouTube под названием Бесогон ТВ. По словам самого режиссера, ресурсы получили название в честь его небесного покровителя Никиты Бесогона. «Единая Россия» сместит акценты в работе партии в интернете. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, руководитель партийного проекта «Единороссов развития Рунета» Роберт Шлегель со ссылкой на источник внутри Центрального исполнительного комитета партии. «Принято решение о смещении акцентов в работе партии в сети», отметил Шлегель. Он уточнил, что в рамках нововведения «Единой России» будет сформирован отдел по работе в социальных сетях, который будет отвечать за позиционирование партии в интернете. Такие же структуры планируется создать и на региональном уровне. Если говорить о функционале, то, скорее всего, это будет размещение постов, раскрутка блогов партийцев, создание аккаунтов разного уровня, депутатов, дискуссии в комментах, в Твиттере, ЖЖ, в случае с регионами, на городских форумах. Эти дискуссии будут развернуты на важные для «Единой России» темы. Задача — охватить максимальное количество средств, сообщил Шлегель. Речь, по сути, идет об изменении понимания значимости этого пространства и профессиональной работе в соцсетях. Не в рамках отдельного заказа темы или работы избирательного штаба, а в целом в рамках работы крупнейшей политической партии, уточнил «Единорос». Шлегель предположил, что и другие партии поступят таким же образом, что в свою очередь приведет к повышению активности в блогосфере и соцсетях. Также депутат сообщил о том, что принято решение закрыть партийные интернет-СМИ и «Единый российский портал». По словам Шлегеля, выборная кампания в сети будет бурной и войдет в активную фазу в сентябре. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации, к которым приурочена кампания, запланированы на 4 декабря 2011 года. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб Диэкс».
Добро пожаловать на очередную 1045-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Прежде всего, хочу поздравить всех любителей радио с прошедшим 7 мая Днем Радио. Во многих наших программах, и сегодняшний, к сожалению, не станет исключением, мы в последнее время говорим о прекращении традиционного эфирного вещания. И в день, когда мы вспоминаем о событиях, положивших начало беспроводной передаче данных, об этом говорить грустно вдвойне. Так что будем надеяться, что вместо ушедших в мир иной эфирных станций придут новые, более прозорливые вещатели. Желаю всем нам чистого эфира и много интересных уловок. Начнем с грустных новостей от наших соседей. Закончилась эра Всемирной службы радио «Украина». Такое сообщение прислал наш коллега и бывший сотрудник Национальной радиокомпании «Украина» Александр Егоров. Как говорится, весь пар в свисток ушел, пишет он, комментируя эту новость. Вскоре украинская редакция Всемирной службы радио «Украина» прекратит свое существование и не только в эфире, где не так давно еще работала круглосуточно, а иноязычные редакции будут продолжать работать, по крайней мере, в интернете и на спутниках. Наш коллега из Украины Александр Дедищев добавляет, что, судя по всему, и иноязычным редакциям также недолго осталось. Вот цитата из сообщения наших коллег с украинской редакции «Радио Свобода». Генеральный директор Национальной радиокомпании Украины Тарас Аврахов сообщил коллективу Всемирной службы радио «Украина» о намерении ликвидировать международное радиовещание на украинском языке, а впоследствии и на английском, немецком и румынском. Генеральный директор Национальной радиокомпании Украины сослался на решение коллегии Госкомтелерадио по оптимизации сети каналов вещания. По его словам, вместо программ, специально подготовленных для мировой диаспоры, будут звучать программы внутреннего вещания украинского радио. В настоящее время эфирные трансляции идут на средневолновой частоте 657 кГц на румынском языке по полчаса в 17, 19.30 и 21.00. Время, как обычно, всемирное координированное. На коротких волнах осталась единственная трансляция с 14 до 17 на частоте 9420 кГц. Она идет на украинском языке. Программы на английском и немецком языках можно услышать только на спутнике или в интернете. Коротковолновую частоту мониторы называют неудачной, так как она в то же самое время используется еще несколькими вещателями и, учитывая мощности передатчиков, создают помехи, несмотря на направление этих программ на другие регионы. Если украинское радио пока еще только планирует прекращение вещания, то последняя программа украинской службы BBC уже прозвучала. 29 апреля состоялся последний выход в эфир. Место украинской службы BBC на радио РФМ заняла украинская служба «Радио Свобода», которая ушла из эфира этой станции еще в годы бытности президентом Украины Леонида Кучмы. Еще одна освободившаяся частота BBC также не осталась свободной. Начиная с 15 мая, Foundation for Democracy of Vietnam начинает ежедневные трансляции своих передач на частоте 1503 кГц, время с 14.30 до 15.00. В это время как раз транслировались программы BBC на вьетнамском языке. Передатчик мощностью 600 кВт расположен в Фанляо, это на юге Тайваня, азимут антенны 247 градусов. Согласно данным путеводителя по средневолновым станциям в Азии, на этой частоте также идут следующие ретрансляции. Радио Тайваня на китайском и тайском языках с 15 до 16 и с 22 до 23.00. Международного французского радио на кхмерском языке с 12 до 13. Радио Чан Трой Мой, то есть радио «Новый горизонт» на вьетнамском языке с 13.30 до 14 часов. Радио «Свободная Азия» также на вьетнамском с 14 до 14.30. И семейное радио на вьетнамском с 17 до 18 и с 23 до полуночи. На бирманском с 18 до 19, на тайском с 19 до 20 и на английском с 20 до 22.00. Новую трансляцию программ Фонда за демократию во Вьетнаме организовали Джефф Уайт, Радио Майами Интернешнл, и Кейт Сперон, PCJ Radio. Последний сообщил в блоге Media Network, что новый вещатель очень заинтересован в рапортах о приеме. Адрес pcjmedia@gmail.com.
DX, a telegraph term meaning distance. DXing, tuning the dials in search of distant signals.
конце этого месяца позывные, которые вы только что слышали, прозвучат в последний раз. Финальный аккорд. Последний выпуск знаменитой программы станции HCJB для радиолюбителей DX Party Live выйдет в эфир 28-29 мая. Об этом, в частности, на российском DX-портале пишет наш коллега Александр Дедищев. Произойдет это в день юбилея программы. Первый выпуск ее вышел в эфир 29 мая 1961 года, ровно 50 лет назад. В свои лучшие годы, когда программа выходила из передающего центра HCJB «Голос Анд» из Эквадора, она была, насколько мне известно, самой длинной и самой насыщенной по звучавшей в ней DX-информации. Длительность программы была 50 минут. В ней принимали участие как многие известные DX-клубы со своими звуковыми информационными бюллетенями, так и отдельные радиолюбители, рассказывавшие о своих эфирных наблюдениях и новостях. В последнее время программа сократилась до 15-минутного формата раз в неделю. В Европе DX Party Line лучше всего слышно через передающий центр в Словакии, через который транслируется передача Nexus IBA, коротковолновой станции IRRS. Программа выходит в эфир с 8.30 на частоте 9510 кГц во вторую, третью, четвертую и пятую субботу месяца, 18.45 7290 кГц каждую субботу и в 11.45 частота 9510 кГц каждое воскресенье. Расписание трансляций через другие станции выглядит следующим образом. Станция HCJB в Австралии на частоте 11 750 кГц по субботам в 8.00, 15 400 кГц также по субботам в 12.30 и 15 340 кГц по субботам в 15.15. Станция WRMI работает на частоте 9955 кГц. Программа DX Party Line в эфире по субботам в 10.15 и 20.15, по воскресеньям в 0.30, 14.30, 23.30, по понедельникам в 5 и 15.45, по вторникам в 3.30 и 15.00, по средам в 14.30 и по четвергам в 5.15. И, наконец, станция WWCR работает на частоте 12 160 кГц программы DX Party Line по субботам в 16 часов 30 минут. Электронный адрес программы dxpl@hcjb.org.ec.
Radiostationen Radio Nord återkommer här i etern igen efter 50 år i samband med Skärgårdsmässan den 27-29 maj. Sänder från isbrytaren Sankt Erik vid Vasamuseet i Stockholm och bjuder på ren nostalgiradio.
Два месяца назад, а именно 8 марта, в эфире вновь заработала Радио Nord. Произошло это ровно 50 лет спустя после самого первого выхода станции в эфир. В 1961-62 годах Радио Норд было пиратской станцией, транслировавшей свои программы из нейтральных вод недалеко от территории Швеции. Ну а в день своего полувекового юбилея станция реанимируется уже как легальная, имеющая свою лицензию, хотя и, как говорится в сообщении, временную. Трансляции можно принимать в диапазоне средних волн на частоте 1512 кГц через передатчик мощностью 1 кВт, расположенный в Алентуне, это рядом со шведской столицей Стокгольмом. Также используется и коротковолновый передатчик, его мощность 10 кВт, он расположен в 100 км к северо-западу от Стокгольма, его частота 6060 кГц. Кроме этого, программа «Радио Норд» ретранслируется на некоторых FM-станциях Швеции и на волнах «Радио Меркурс» в Латвии на частоте 1485 кГц. Возвращение старой пиратской станции в эфир стало возможным благодаря усилиям группы радиоэнтузиастов, которые открыли в интернете по этому поводу даже свой блог. Он находится по адресу www.radionordrevival.blogspot.com. После первых трансляций был получен достаточно широкий отклик, и, понимая всю важность QSL-карточек для радиолюбителей, таковая была выпущена спустя месяц после первого выхода в эфир. Рапорты о приеме можно направлять по электронной почте по адресу ronny@ronnybegut.se. Наши коллеги просят не отделываться простыми рапортами, а давать также комментарии к программе, предлагать какие-то свои идеи и так далее. Рапорты обычной почты можно направлять по такому адресу ronnyforslund Radio Nord Revival, Vita Hasset, индекс SE17995, Сварце, Свиден. Для получения печатной версии карточки подтверждение лучше писать обычной почтой с приложением компенсации за почтовые расходы в виде почтовых марок, разумеется, шведских, международных ответных купонов или просто денежных купюр. Хотя последнее, надо отметить, почта запрещает к пересылке. Станция выходит в эфир нерегулярно. В дни вещания программа в эфире с 8 до 21 часа. С учетом летнего времени, возможно, это будет диапазон с 7 до 20.00. Ближайшие трансляции запланированы на период с 27 по 29 мая. Все актуальные новости можно узнавать в уже названном.